Часть восьмая.
Свинушок, петух и Эмиль были на следующее утро здоровы. Петух, правда, еще целых три дня не мог как следует кукарекать. Он то и дело пытался крикнуть во все горло кукареку, но всякий раз у него вырывался такой странный звук, что он чувствовал себя очень неловко. К тому же куры глядели на него с явным неодобрением, и тогда он смущенно убегал в кусты. А вот свинушок не стыдился. Зато Эмиль не знал, куда деваться от стыда. А тут еще Лина его все время дразнила.
Ты не только напился, как свинья, но и вместе со свиньей. Ну и дела. У нас на хуторе двое пьяниц. Ты да свинушок.
Не смешно.
Теперь тебя все будут звать пьяницей.
Да перестань!
И Альфред так строго взглянул на Лину, что она умолкла. Но на этом история не кончилась. После обеда к воротам Катхульта подошли три мрачных господина, одетых во все черное. Оказалось, они из Лёнебергского общества трезвости. Но ты, наверное, даже не знаешь, что это такое общество трезвости. Надо тебе сказать, что в те давние времена такие общества были не только в Лёнеберге, но и повсюду в Смоланде. Их задача заключалась в борьбе с пьянством, потому что пьянство – страшное зло, которое делало, да и сейчас еще делает, несчастными многих людей. Крюса Майя столько всем наплела про пьянство Эмиля, что этот слух дошел и до общества трезвости. И вот три главных трезвенника пришли на хутор, чтобы поговорить с родителями Эмиля. Они объявили, что Эмиль должен явиться на заседание общества. Там его перевоспитают на глазах у всех, и он тоже станет трезвенником. Когда мама Эмиля это услышала, она очень рассердилась и объяснила, как было дело. Но рассказ о пьяных вишнях не успокоил мрачных посетителей. Они только сокрушенно качали головами.
«Вишни вишнями, а что вы имели на уме, всякому ясно. Хороший нагоняй ему не помешает».
Папу Эмиля это убедило. Предстоящее посещение общества трезвости его не радовало. Не очень-то приятно стоять и слушать, как ругают твоего сына. Кому охота срамиться перед людьми? Но, может быть, думал папа Эмиля, это пойдет Эмилю на пользу, и он навсегда станет трезвенником.
Ну, хорошо. Я сам с ним приду.
Нет уж. С ним приду я. Я, лично я поставила бродить эти злосчастные вишни. И нечего тебе, Антон, из-за этого страдать. Если уж кому-то у нас в семье нужно выслушать проповедь о вреде пьянства, то разве только мне? Ну, раз вы считаете, что необходимо взять с собой и Эмиля, я готова это сделать.
Когда настал вечер, на Эмиля надели воскресный костюм. Он нахлобучил свою кепочку и двинулся в путь.
Вообще-то я не против того, чтобы обратиться в трезвенника. Интересно хоть часок провести среди незнакомых людей.
Так думал и свинушок. Увидев, как Эмиль и мама зашагали по дороге, он увязался за ними. Но Эмиль крикнул ему «Лежать!» И свинушок тут же лег прямо посреди дороги и замер. Хотя долго еще глядел вслед Эмилю. Уж поверь, в тот вечер зал общества трезвости был битком набит. Все жители Лёнеберги хотели присутствовать при обращении Эмиля в трезвенника. Хор общества заблаговременно выстроился на сцене. И как только Эмиль показался в дверях, кто-то затянул, и все подхватили.
Отрок, взявший стакан с ядовитой влагой, станет пьяницей, горьким и жалким бродягой. погибнет в священном огне, словно стружка. Если будет в руке его с брагою кружка. Амен.
А три кисать вина, отрекись от вина, отрекись от вина, навсегда, навсегда, отрекись от вина, отрекись от вина, отрекись от вина навсегда, отрекись от вина, отрекись от вина, отрекись от вина навсегда, навсегда, отрекись от вина, отрекись от вина, отрекись от вина навсегда, отрекись, отрекись.
Когда с пением было покончено, поднялся какой-то человек в черном и долго что-то говорил Эмилю с очень серьезным видом, а под конец спросил, готов ли он дать обет никогда в жизни не брать в рот спиртного.
Это я могу.
Но в этот момент в зал вбежал Свинушок. Он, оказывается, тихонько следовал за своим хозяином. А теперь, увидев Эмиля, который стоял у рампы, очень обрадовался и в припрыжку бросился к нему. Тут в зале поднялось не весь что.
Возмутительно! Никогда еще общество трезвости не посещало свинья.
Да уж, свинье здесь делать нечего.
А Свинушок тоже должен дать обет не брать в рот спиртного. Ведь он съел больше пьяных вишен, чем я.
Свинушок был явно возбужден и носился по залу, как угорелый.
Свинушок, сидеть!
И к великому изумлению всех присутствующих поросенок послушно сел по собачьи. А надо сказать, что когда он так вот сидел, то выглядел очень мило и трогательно. Эмиль вынул из кармана горсть сухих вишен и дал Свинушку. Поросенок поднял вверх правое копытце и поблагодарил за гостинец. Люди глазам своим не поверили. Все так заинтересовались Свинушком, что чуть не забыли про обет, который должен был дать Эмиль.
Ну так как же, дать мне вам обещание не пить вина? Или зачем я сюда пришел? Я готов.
Хорошо, повторяй за председателем.
Я никогда не буду...
Я никогда не буду...
Брать в рот крепких напитков...
Брать в рот крепких напитков.
И приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди...
И приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди...
Тоже были трезвенниками.
Тоже были трезвенниками.
Эта клятва означала, что за всю свою жизнь Эмиль не отведает ни капли вина и обязуется следить, чтобы другие тоже вина не пили.
И ты, Свинушок, тоже поклялся.
Уж этот мальчишка с хутора Катхульт всегда что-нибудь да выкинет.
Когда Эмиль вернулся домой и вместе со Свинушком, который следовал за ним по пятам, пошел на кухню, он застал там папу. Папа сидел у стола, и в свете керосиновой лампы Эмиль увидел у него на глазах слезы. За всю свою жизнь Эмиль ни разу не видел, чтобы папа плакал. Это ему совсем не понравилось. Но то, что папа сказал, ему очень понравилось.
Послушай, Эмиль.
Да.
Раз ты поклялся всю свою жизнь не брать в рот спиртного...
Это да.
Я тебе подарю этого поросеночка. Да и трудно себе представить, чтобы из него получилось хорошее жаркое после всех его прыжков и этого кутежа.
Вот здорово!
Эмиль так обрадовался, что подпрыгнул чуть ли не до потолка. Он тут же снова поклялся всю жизнь быть трезвенником. И, надо сказать, эту клятву он сдержал. Такого трезвого председателя сельской управы, как Эмиль, никогда не было прежде в Лёниберге, да и во всем Смоланде. На следующее утро Эмиль проснулся поздно и услышал, что Альфред и Лина уже пьют на кухне кофе и разговаривают. Он тут же вскочил с постели. Ему не терпелось поделиться с Альфредом хорошей новостью.
Представляешь, Альфред, папа подарил мне свинушка.
О, скотовладелец Эмиль Свенсон.
Лина тоже хотела посмеяться над Эмилем, но ей ничего не пришло в голову. А долго думать было некогда. Ей и Альфреду уже пора было отправляться вместе с папой Эмилией Крюсом Майей убирать рожь. Одна мама Эмиля осталась дома с детьми. Впрочем, она была этому только рада, потому что в тот день должна была приехать фру Петрель за вишневкой, а мама предпочитала, чтобы папы при этом не было.
Так... Хорошо, что этих бутылок больше не будет в доме,
думала мама, возясь на кухне. Фру Петрель надо было ожидать с минуты на минуту.
А вот и фру Петрель подъехала. Что это? Какой-то странный шум. Кажется, это в погребе.
Андрей.
Она кинулась в погреб и увидела Эмиля. Он сидел с кочергой в руке и методично одну за другой разбивал бутылки. Вишневка текла рекой.
Раз, два.
Боже мой, что ты делаешь, Эмиль?
Три. Я выполняю свою клятву. Борюсь за трезвость. Решил начать с фру Петрель.
Да, в жизни Эмиля бывали редкие дни, отмеченные не только мелкими шалостями, но и добрыми делами. 15 августа тоже есть небольшая запись.
Ночью Эмиль с Альфредом ходили ловить раков и принесли 60 штук. Но потом, боже мой, что было потом?
Шестьдесят штук. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы в раз поймали столько раков? 60 штук — это огромная куча. Вот посчитай-ка до 60 и сам убедишься, как это много. Эмиль был счастлив. Если тебе доводилось когда-нибудь ловить раков в маленьком озере темной августовской ночью, то ты сам знаешь, какое это увлекательное занятие и каким удивительным кажется все вокруг. Лес обступает со всех сторон, а тьма такая, хоть глаз выколи. Тишину нарушает лишь плеск воды, когда шлепаешь босыми ногами вдоль берега. И ты, конечно, промок до нитки. Но если у тебя есть факел, такой, как у Эмиля с Альфредом, то в его свете ты увидишь раков. Больших, черных раков. Они ползают между камнями по дну озера. И надо только протянуть руку, опустить ее в воду, аккуратно схватить пальцами за спинку и одного за другим покидать в мешок. Когда Эмиль и Альфред в предрассветных сумерках шли домой, у них было столько раков, что они с трудом тащили мешок. Но Эмиль шел бодро, то что-то насвистывая, то напевая.
Вот папа-то удивится. Надо, чтобы он увидел все это огромное скопище раков сразу же, как только проснется.
Эмилю очень хотелось выглядеть в глазах папы дельным и умелым. Но это ему редко удавалось. Он вывалил раков в большой медный чан, в котором Эмиль и сестренка Ида мылись в субботу вечером, и поставил этот чан в спальне возле папиной кровати.
Вот радость-то будет, когда папа, только открыв глаза, сразу увидит всех моих раков.
Эмиль лег в постель в распрекрасном настроении и тут же заснул. В комнате стояла тишина. Она прерывалась только похрапыванием папы Эмиля и тихим шуршанием раков, копошившихся в чане. Папа Эмиля всегда вставал очень рано. Так же рано встал он и в это утро. Едва лишь стенные часы пробили 5 ударов, он приподнялся и спустил ноги с кровати. В этой позе он посидел с минуту, чтобы окончательно проснуться. Он потянулся, зевнул, почесал затылок и пошевелил пальцами ног. Как-то раз, как ты знаешь, он угодил большим пальцем левой ноги в мышеловку, поставленную Эмилем. И с тех пор этот палец стал у него затекать. Им надо было по утрам обязательно двигать. Так вот, значит, папа сидел на кровати и мирно шевелил пальцем. И вдруг... Мама и сестренка Ида тут же проснулись. Они подумали, что папу кто-то хочет зарезать, не иначе. А завопил он, оказывается, просто от того, что рак ущипнул его за тот самый больной палец, который угодил тогда в мышеловку. Если рак хватал тебя когда-нибудь за больной палец, то ты знаешь, что это немногим лучше, чем угодить пальцем в мышеловку. Раки – большие хитрецы, хватка у них мертвая, и добычу они сжимают своими клещами все сильнее и сильнее. И нечего удивляться, что папа Эмиля завопил не своим голосом, когда ему в палец вцепился рак. А мама Эмиля и сестренка Ида тоже завопили, потому что, открыв глаза, они увидели раков, которые ползали по полу. Целое полчище раков. Уж тут было от чего потерять голову.
Эмиль! Дай мне клещи, Эмиль! Ты слышишь? Эмиль, принеси мне клещи, чтобы отодрать рака!
Но Эмиль только что заснул, и разбудить его было нелегко. Папе Эмиля пришлось самому проскакать на одной ноге к ящику с инструментами, стоящему в кухонном шкафу, и достать оттуда клещи. Когда сестренка Ида увидела, как ее папа прыгает на одной ноге, а на пальце другой у него висит рак, она решила, что это новая увлекательная игра.
Как жалко, что Эмиль спит, как сурок, когда так весело. Проснись, Эмиль! Ну давай, проснись, ты только погляди, как смешно. Ой, как смешно.
Но тут папа бросил на нее мрачный взгляд, и она умолкла, поняв, что папе все это вовсе не кажется таким уж смешным. А мама Эмиля тем временем ползала по полу и ловила раков. только через 2 часа ей удалось, наконец, всех переловить. И когда Эмиль проснулся, это было уже перед самым обедом, до него сразу донесся из кухни божественный запах только что сваренных раков. Исполненный гордости, он тут же вскочил с постели и долго не мог со сна понять, почему мама его потащила в сарай. Да, время шло, а Эмиль, казалось, не менялся. Он по-прежнему почти каждый день сидел в сарае. По-прежнему не расставался со своими любимыми вещами. Вот, например, с ружариком. Фру Петрель хотела купить у Эмиля его деревянное ружье, чтобы подарить одному знакомому мальчику. Но из этого ничего не вышло. Хотя Эмиль считал, что уже велик играть с ружьем, продать его он не захотел. Он повесил ружье на стене в сарае и написал на нем красным карандашом «Память об Альфреде». Альфред рассмеялся, когда это увидел, но все же было видно, что он растроган. С кипариком Эмиль тоже не расставался, без него не выходил из дому. И в тот день, когда впервые пошел в школу, он тоже нахлобучил свою кепочку. Да, настало время Эмилю стать школьником. Все в Лёниберге с интересом ждали этого дня.
Знаете, хозяйка, что я думаю?
Что?
Что наш Эмиль всю школу перевернет вверх ногами и подожжет учительницу.
Не правда, Лина? Эмиль прекрасный мальчик. Да, он пытался подпалить перо на шляпе пастырши. Что было, то было, я не отрицаю. Но за это он уже отсидел в сарае. И нечего тебе вечно язвить по этому поводу.
Молчу.
То-то же.
Из-за жены пастора Эмиль сидел в сарае 17 августа. В тот день она приехала на хутор, чтобы взять у мамы Эмиля узор для вышивания. Мама пригласила ее выпить чашечку кофе в сиреневой беседке, и там показала ей обещанный узор. Жена пастора была близорука, и чтобы получше разглядеть рисунок, вынула из сумочки лупу. Эмиль никогда еще не видел лупы, и она его очень заинтересовала.
А что это?
Это лупа. Возьми, дружок, можешь пока с ней поиграть.
Жена пастора то ли не знала, то ли забыла, с кем имеет дело. Ведь дать Эмилю в руки лупу было чистым безумием. Он вскоре обнаружил, что с помощью лупы, если ее держать так, чтобы в нее попадало солнце, можно зажечь огонь. Сделав это открытие, Эмиль окинул взглядом местность, чтобы найти легко воспламеняющийся предмет, подпалить его. Пасторша пила кофе и болтала без умолку с его мамой. Но голова ее в шляпе со страусовыми перьями была величественна и неподвижна.
А ведь перья эти, судя по их виду, должны легко воспламеняться. Надо бы проверить это. Я, конечно, не думаю, что мой опыт сразу удастся и шляпа загорится. Но попробовать никогда не мешает. А как же иначе появляется знание на этом свете?
Результаты его любознательности нашли свое отражение в синей тетради.
Да, верно. Перья на шляпе задымились и даже обуглились. Ну, огонь-то так и не вспыхнул. Чего не было, того не было. Зачем зря говорить? Я-то надеялась, что Эмиль станет лучше после клятвы в обществе трезвости. Но нет. Нашему трезвеннику пришлось просидеть весь остаток дня в сарае.
August 25 Эмиль пошел в школу. родители Лёниберги полагали, конечно, что Эмиль там опозорится, но они попали пальцем в небо. Учительница быстро сообразила, что на скамейке у окна сидит будущий председатель сельской управы, потому что, слушай и удивляйся, Эмиль оказался первым в классе. Читать он уже умел, да и писать немножко тоже, а считать научился всех быстрее. Конечно, не обошлось и без шалостей, но учительница на него не жаловалась. Был, правда, случай, когда он вдруг поцеловал ее. Об этом потом много болтали в Лёниберге. Произошло это вот как. Эмиль стоял у доски, решая очень трудный пример. Наконец он с ним успешно справился.
Молодец, Эмиль. Можешь сесть на свое место.
Спасибо.
Так он и сделал. Но перед этим подошел к учительнице, сидевшей за кафедрой, и поцеловал ее. С ней никогда еще ничего подобного в классе не случалось. И она залилась краской.
Почему ты это сделал, Эмиль?
Из любезности.
Из любезности, представляешь? И это стало с тех пор как бы поговоркой в Лёниберге. Из любезности, как сказал мальчишка с хутора Катхульт, целую свою учительницу. Так говорили лёнибержцы. И, насколько мне известно, и сейчас еще говорят. Впрочем, из любезности Эмиль делал и многое другое. Во время большой перемены он ходил, например, в приют для престарелых и читал там вслух смолонскую газету про дедушки Альфреда Стулли Йокки и другим старикам. Так что не думай, пожалуйста, что Эмиль не способен на хорошие поступки. В приюте все ждали прихода Эмиля. Для Стулли Йокки, Йохана Эттери, Кали Спдера и для всех остальных стариков, уж не помню, как их там звали, это были лучшие минуты дня. Стулли Йокки, быть может, не так уж и много понимал из того, что Эмиль читал, но когда он слышал, например, что ближайший понедельник в городской гостинице в Вексе будет дан большой бал, старик многозначительно потирал руки.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да, так оно и будет.
Но главным здесь было то, что Стулли Йокки и все остальные жители приюта очень любили сидеть вокруг Эмиля и слушать, как он читает им газету. Только одна старуха этого не выносила. Как только появлялся Эмиль, ее словно ветром сдувало. Ты, конечно, догадался, кто это. Да. Командирша никак не могла забыть, как под Рождество она угодила в волчью яму. Может, ты испугался, что у Эмиля школьника уже не будет времени на проказы? Могу тебя успокоить. Дело в том, что когда Эмиль был маленьким, в школу ходили только через день. Везло же людям, правда?
Расскажи, Эмиль, как ты теперь проводишь время?
Один день проказничаю, а другой хожу в школу.
Да-да, так и было. И сейчас я тебе расскажу, что сделал Эмиль в воскресенье 14 ноября, когда на хуторе Катхульт пастор читал проповедь. Стояла осень, глубокая осень. Все темнее и темнее становились дни на хуторе Катхульт и во всей Лёниберге, и во всем Смоланде.
Ой, да чего же выходить неохота?
Жаловалась всякий раз Лина, когда вставала в 5 утра, чтобы доить коров, и ей надо было идти во двор в такую темень. Правда, у нее был фонарь, чтобы освещать дорогу, но он светил так слепо и скудно, что хоть плачь. Серая-серая осень, как один долгий-долгий беспросветный день. И только какой-нибудь праздник, скажем, проповедь на дому, будто свет маяка в темноте прерывал вдруг этот нескончаемый мрак. О проповеди на дому ты, конечно, и слыхом не слыхал, это ясно. Так вот, в те далекие времена все люди в Швеции должны были знать Библию. И чтобы проверить их знания, пастор время от времени посещал каждый дом своего прихода и беседовал с его обитателями о Святом Писании. Представляешь, он опрашивал не только детей, но и взрослых, и все должны были отвечать на его вопросы. Такого рода экзамены устраивались по очереди во всех хуторах Лёниберги. И хотя сам опрос был не очень-то приятен, ему всегда сопутствовал настоящий пир. А это было уже куда приятнее. Все жители прихода приглашались на такую проповедь. И старики, и старухи из приюта тоже. И все, кто были в состоянии дойти, обязательно приходили, потому что после опроса подавалось угощение, и можно было всласть наговориться и вкусно поесть. В ноябре пришла очередь хутора Катхульт устраивать проповедь на дому. И все заметно оживились в ожидании этого дня, а больше всех Лина, потому что она очень любила праздники.
Я так рада, так рада. Вот жаль только, что вопросы будут задавать. Я никогда не знаю, что отвечать.
Дело в том, что Лина была не слишком большим знатоком Библии. Пастор, человек добрый, старался задавать ей самые легкие вопросы. Он долго и подробно рассказывал в своей проповеди об Адаме и Еве, которые жили в райском саду и были первыми людьми на земле. И ему казалось, что все поняли его рассказ, в том числе и Лина. Была как раз ее очередь отвечать, и пастор повернулся к ней.
«Ну, Лина, скажи нам, кто были наши прародители?»
Гор и Фрея.
Мама Эмиля покраснела от стыда за глупый ответ Лины. Ведь Гор и Фрея были старые боги, в которых в Смоленде верили еще во времена язычества, больше 2000 лет назад, когда никто еще ничего не слыхал про Библию. Но пастор повел себя очень терпимо.
Понимаешь, Лина, ты... тоже настоящее чудотворение. Скажи, осознаешь ли ты, как это удивительно, что Бог тебя создал?
Да. Только какое я, собственно, чудо? Во мне нет ничего чудесного. Ну, разве что вот эти завитушки возле ушей.
Тут мама Эмиля снова залилась краской. Ей казалось, что когда Лина говорит такие глупости, весь хутор опозорен. И она почувствовала себя еще более несчастной. Смех послышался из угла, где сидел Эмиль. Разве можно смеяться во время проповеди?
Завитушки.
Бедная мама Эмиля. Она сидела, сгорая от стыда, и успокоилась лишь тогда, когда опрос наконец кончился, и можно было подавать угощение. Мама Эмиля приготовила ровно столько блюд, сколько обычно готовила, когда звала гостей. Хотя папа Эмиля и пытался ее остановить.
Альма, здесь главные разговоры о Библии. А ты лезешь со своими мясными тефтелями и творожными пышками.
Ай, всему свое время. И разговорам о Библии, и пышкам.
И вот настало время творожных пышек. Их ели и похваливали все, кто пришел на хутор слушать проповедь. Эмиль тоже съел целую гору пышек, макая их варенье. А как только он с ними справился, мама его попросила.
Эмиль?
Да.
Будь добр, сходи запри кур в курятник.
Угу.
Весь день куры свободно ходили по двору, но вечером их надо было запирать от лисы, которая в темноте прокрадывалась на хутор. Сумерки уже сгустились, шел дождь, но Эмиль подумал, что приятно глотнуть свежего воздуха после этой духоты, чада, пышек и нескончаемых разговоров, и выбежал из дома. Оказалось, что почти все куры уже сидят на насесте. Только хромая Лота и еще несколько ее взбалмошных подруг бродят, несмотря на непогоду, по двору. Но Эмиль их тут же загнал в курятник и закрыл дверь на защелку.
Вот так. Пусть теперь приходит лиса, если ей охота.
Напротив курятника был хлев. И Эмиль, раз уж он здесь оказался, заглянул на минутку к свинушку и пообещал принести ему на ужин остатки угощения.
Ох, свинушок! Видел бы ты, какие у гостей глаза заведущие. А на тарелках всегда много чего остается. Попозже я к тебе еще забегу.
И Эмиль хлев тоже запер на защелку. За хлевом находилось отхожее место. Так в давние времена именовали то, что теперь все зовут туалетом. Это название тебе наверняка покажется смешным, но слышал бы ты, как называл эту дощатую постройку Альфред? Впрочем, меньше всего я хочу учить тебя грубости. К слову сказать, как раз на хуторе Катхульт это место именовалось весьма деликатно. Домик Трисы. Триса было имя плотника, который и поставил этот маленький домик по заказу прадеда Эмиля. Итак, Эмиль запер на защелку дверь курятника, потом тоже на защелку хлев и по рассеянности, а может быть от избытка усердия, задвинул задвижку на двери домика Трисы. Конечно, сделал он это механически, не думая, хотя вполне мог бы сообразить, что раз задвижка на двери домика Трисы отодвинута, значит, внутри кто-то есть. Но, повторяю, тогда Эмилю это в голову не пришло, и он в припрыжку побежал по двору, распевая во все горло.
Вот я запер, запер все, что только можно запереть. Та-ра-та-та, запер, запер все.
А в домике Трисы как раз в это время находился папа Эмиля. Он услышал пение сына и тут же толкнул дверь. Но дверь не отворилась.
Эмиль!
Однако Эмиль его крика не расслышал. Во-первых, он успел уже далеко ускакать, а во-вторых, сам орал во все горло.
Вот я запер, запер все, что только можно запереть.
Бедный, бедный папа. Он так рассвирепел, что даже в груди у него заклокотало. Из всех проделок Эмиля это, пожалуй, была самая ужасная. Папа как бешеный забарабанил кулаками в дверь, потом с силой навалился на нее плечом. Да что толку? В отчаянии повернулся он к запертой двери спиной и стал легать ее ногами. Никакого результата. Зато он сильно отбил себе пятки. Папа Эмиля все больше приходил в ярость.
Да, этот плотник Трисы хорошо знал свое дело. Выбрал для двери самые толстые доски, а как плотно пригнал ее к косяку. Эта злополучная дверь даже не шелохнулась. Разнести бы в щепы всю эту проклятую постройку.
В бешенстве он принялся выворачивать карманы, надеясь найти там складной нож. Он хотел прорезать щель в двери и лезвием отодвинуть задвижку. Но тут он вспомнил, что ножик лежит в кармане его рабочих брюк, а сегодня он надел воскресные. Положение становилось безвыходным. Некоторое время папа Эмиля стоял неподвижно, тупо уставившись в дверь, и лишь шипел от злости. Нет-нет, он не ругался, он терпеть не мог разные бранные слова. Но стоял и шипел он, как змея, довольно долго, и все думал об Эмиле и о злосчастном плотнике.
Что же этот трес, когда строил, даже не догадался прорубить в домике нормального окошка, а сделал что-то вроде слухового окна над дверью. Да чего же оно мало?
Папа Эмиля сердито уставился на окошко. Несколько раз, что было силы, стукнул в дверь и в полном отчаянии сел. Ему ничего не оставалось, как ждать. В домике Триса было целых 3 сидячих места, и на одно из них папа Эмиля и сел. Он сидел, скрежетал зубами и в бешенстве ждал, что кто-нибудь в конце концов сюда придет.
Пусть это грех, но убью первого, кто сюда явится.
Конечно, так думать было несправедливо и дурно, но когда злишься, теряешь разум. В домике Триса было уже совсем темно, а папа Эмиля все сидел и ждал. Но никто не приходил. Он слышал, как дождь стучит о крышу, и от этого звука ему стало еще печальней. Он распалялся все больше и больше.
Ну почему я должен сидеть тут один в полной темноте, в то время как все остальные пируют за мой счет и веселятся в просторной светлой комнате? Нет, все, хватит. Больше я ждать не намерен. Мне нужно немедленно отсюда выбраться. Как угодно, но выбраться. Хоть через слуховое окно, или сейчас я лопну от злости.
И папа вскочил на ноги. В домике Трисы стоял ящик со старыми газетами. Он пододвинул его к двери и встал на него. К счастью, ящик оказался довольно большим, и папа Эмиля смог дотянуться до слухового окна. Он без труда выбил раму со стеклом и, высунув голову, стал звать на помощь. Но на его крик никто не отозвался. Зато дождь, который лил как из ведра, силой забарабанил ему по затылку. Ручейки воды потекли за шиворот, и это было не очень-то приятно. Но теперь уже ничего не могло его остановить. Даже потоп. Ему надо было немедленно отсюда выбраться. С большим трудом просунул он в слуховое окно сперва руки, потом плечи, и стал потихоньку лезть дальше, все больше высовываясь. Но когда он уже наполовину вылез наружу, он вдруг застрял. Застрял так, что ни туда, ни сюда. Он как бешеный размахивал руками и ногами, но с места не сдвинулся ни на дюйм, а только опрокинул ящик, на котором стоял, и повис, бедняжка, в воздухе. Как ты думаешь, что делает хозяин хутора, если он висит с непокрытой головой под проливным дождем? Он зовет на помощь? Нет, не зовет, потому что прекрасно знает Лёни Бершцев.
Представляю, что будет, если кто-нибудь увидит меня в таком положении. Это недалеко стать посмешищем для всей Ленинберги, а может и для всего Смоланда до конца своих дней. Нет, на помощь звать я не буду. Нет, не буду.
А тем временем Эмиль, который вернулся в дом в том прекрасном настроении, которое бывает, когда ты выполнил порученную тебе работу, просто из кожи вон лез, чтобы повеселить сестренку Иду.
Ей наверняка очень скучно так долго сидеть тихо. Не поиграть ли нам в прихожей с галошами?
Эмиль повел ее в прихожую, где они развлекались тем, что мерили по очереди все галоши. Галоши стояли в ряд вдоль стены, огромные и маленькие. И сестренка Ида визжала от восторга, когда Эмиль с важным видом расхаживал в галошах пастора и все повторял таким образом и, кроме того, точь-в-точь как пастор. В конце концов, галоши оказались разбросанными по всей прихожей. И Эмиль, любивший порядок, решил их сложить все вместе. Они с Идой быстро справились, и посреди передней вмиг выросла огромная гора из галош. Но тут Эмиль вдруг вспомнил про свинушка, которому обещал принести на ужин объедки с праздничного стола. Он сбегал на кухню, свалил все, что там нашел, в миску, и с миской в одной руке и фонарем в другой выскочил во двор. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, но он смело шел в темноте, чтобы порадовать своего поросеночка. И вот тут-то... О, я содрогаюсь, когда об этом думаю. Тут он увидел своего отца. И отец увидел его. Как это было страшно!
Папа?
Беги быстро за Альфредом и вели ему взять с собой кило динамита. Я хочу, чтобы домик Трисса сравняли с землей.
Сейчас, сейчас.
Эмиль помчался за Альфредом, и Альфред прибежал. Но не с динамитом, конечно. Да и папа Эмиля сказал это только в гневе, а с пилой. Папу надо было выпилить. Другого способа освободить его не было. И пока Альфред пилил, Эмиль стоял на стремянке и в отчаянии держал над своим бедным папой зонтик, чтобы его не хлестал больше дождь. Ты, конечно, понимаешь, что минуты, которые Эмиль провел, стоя на стремянке, были не самых приятных в его жизни, потому что папа все время рассказывал, что он сделает с Эмилем, как только освободится. И папа даже ничуть не был благодарен Эмилю за то, что тот стоял теперь зонтиком, прикрывая его от дождя. Альфред пилил так усердно, что опилки летели во все стороны. А Эмиль не зевал. В то мгновение, когда Альфред допилил до конца, и папа Эмиля с грохотом свалился на землю... В самое мгновение Эмиль отбросил зонтик и со всех ног понесся к сараю.
Бежать!
Он влетел в него, на секунду опередив своего папу, и заперся на засов. Так что папе ничего другого не оставалось, как снова ломиться в закрытую дверь.
Эмиль! Эмиль! Эмиль, открой сейчас же дверь! Эмиль!
Но долго это продолжаться не могло, потому что папе необходимо было успеть еще показаться гостям. Изменив своим правилам, он выкрикнул несколько бранных слов и исчез. Но прежде чем появиться на людях, ему надо было незаметно прокрасться в спальню и переодеться во все сухое.
Где это ты так долго пропадал?
А вот об этом мы потом поговорим.
Что такое?
Вечер на хуторе подходил к концу, и пришло время расходиться по домам. Но когда гости вышли в прихожую, то первое, что они увидели, была огромная гора галош, освещенная слабым светом керосиновой лампы.
Что это?
Это, дорогой, работа Эмиля. Сразу видно.
А потом каждому, в том числе и пастору с супругой, пришлось по очереди садиться на скамеечку и долго перебирать и мерить галоши. На это ушло еще добрых 2 часа. А потом гости сухо поблагодарили хозяев, попрощались и исчезли в темноте и дожде. с Эмилем они не смогли попрощаться, потому что он ведь сидел в сарае и пыхтя выстругивал своего 184-го человечка.